Ольга Давыдова. Мифы Древней Греции. От Одиссея до Геракла. Читает Елизавета Тим. Глава первая. Любовь и семья. В греческих мифах описана могущественная стихия, способная ломать судьбы людей, семей и целых городов, подчиняющая себе богов Олимпа и заставляющая героев совершать подвиги. Это сила любви. Повсюду в мифах можно встретить ее проявление: в ярости богини Геры, в преданности Антигоны, в отчаянии утренней зари Эос. Любовь в этих историях не идеализирована. Она предстает во всей своей противоречивости, как источник жизни и счастья с одной стороны и как корень злодеяний, кровожадной мести с другой. Так древние греки выражали свои страхи, надежды и размышления о том, что сильнее — любовь к семье или долг перед богами, любовь или смерть. В этой главе собраны не все, но самые яркие истории, помогающие лучше понять то, как греки понимали это сложное и многогранное чувство. А в следующих нам еще не раз встретятся сюжеты, где любовь переплетается с эпическими приключениями, состязаниями и другими историями. Начать же следует с того, какие боги Олимпа были сильнее прочих, связанные с делами любовными. Если следовать порядку рождения богов, который описан в поэме Гесиода «Теогония», то первое божество любви, олицетворение влечения, Эрот, было создано из безбрежного хаоса вместе с мраком Эребом и бездной Тартаром. Именно его влияние и присутствие способствовали тому, что ряд богов множился. Уран и Гея рождали гигантов и титанов. Затем Кронос и Рея рождали олимпийских богов. Эрот воплощал собой первозданное притяжение и силу, благодаря которой появлялась новая жизнь. Эта сила была светлой и созидающей, и в то же время необузданной и бесконтрольной. Поздние авторы описывали Эрота как сына богини Афродиты от Ареса или же от Зевса. Образ этого более позднего и оккультуренного Эрота нам всем хорошо знаком. Шаловливый кудрявый юнец с крыльями и колчаном стрел за спиной. Эти стрелы могли вызывать как слепую любовь, так и невероятное отвращение. И с помощью них легкомысленный Эрот спонтанно управлял судьбами и волей как людей, так и богов. Юность Эрота одновременно символизирует легкое и летящее чувство влюбленности, которое окрыляет человека и дает силы для подвигов, но вместе с тем заключает в себе необдуманность многих поступков, совершенных под влиянием чувств, опасность поспешных решений и, конечно, быстротечность влюбленности. Пораженные стрелами Эрота играли в лотерею. Победителям доставалось бесконечное счастье и вечная любовь, а проигравшие оставались с разбитым сердцем и печальным, болезненным опытом, из-за которого было сложно вновь рискнуть и поддаться чувствам. Радость любви и горе потери одинаково понятны как древнему греку, так и современному человеку. Наверное, именно поэтому мифы на эту тему и по сей день способны затронуть тонкие струны души. Как уже было сказано, иногда матерью Эрота считали Афродиту, богиню любви и красоты. К ней обращались, чтобы найти и защитить возлюбленного, продлить красоту или попросить легких родов. Сноска. Также была богиня, покровительница рожениц по имени Илифия. Согласно более ранней версии мифов, прекрасная Афродита родилась из крови оскопленного Урана, то есть древнего олицетворения неба, попавшей в море. Кровь смешалась с соленой водой и превратилась в пену, из которой на остров Кипр вышла великолепная богиня. Поэтому Афродиту часто называют Кипридой или пенорождённой. На берегу ее встретили богини времен года — Оры, увенчали золотым венцом и возрадовались ее появлению. Согласно этой версии, Афродита родилась от деда Зевса и таким образом старше самого громовержца. Архаическая сила Афродиты приравнивалась к могуществу титанов, от которых произошли олимпийские боги. Только в более поздних версиях мифов Афродиту стали считать дочерью Зевса и Океаниды Дионы, а ее образ древнего божества космической силы, что меняет и развивает саму жизнь, трансформировался в образ легкомысленной, вечно молодой и привлекательной, оккультуренной обитательницы Олимпа. Тем не менее, чарам Афродиты в одинаковой степени были подвластны как смертные герои, так и боги. Исключения составляли только три богини — Афина и Артемида, навсегда отказавшиеся от замужества, а также богиня домашнего очага Гестия, скромная и целомудренная сестра Зевса, хранительница семьи. Помимо них, всякое живое существо преклонялось перед всепоглощающей силой любви. Даже цветы и деревья, сфера богини плодородия Деметры, распускались и давали почки и первые ростки благодаря Афродите, ведь она тесно ассоциировалась с весной и началом новой жизни. В свите богини, кроме нимф и богинь благоденствия Харит, состояли оры, богини времен года, первыми встретившие Афродиту на Кипре и возвестившие всем о ее рождении. Помимо связи с культами плодородия, Афродита считалась покровительницей всех моряков. Применимый к ней эпитет «эвплоя» означал «счастливое, благополучное плавание», что неудивительно, учитывая историю ее рождения из морских волн. Судя по всему, Афродита даже провела некоторое время в море, где влюбилась в сына Нерея по имени Нерит. Прекрасный юноша был братом морским Нереидом и много времени проводил с богиней любви. Когда же пришло время Афродите покинуть море, она захотела возвысить Нерита, чтобы он мог уйти вместе с ней, и подарила ему пару чудесных крыльев. Однако Нерит был слишком сильно привязан к семье и родной стихии и не смог принять подарок от любимой. Афродита почувствовала себя отвергнутой и в порыве чувств превратила юношу в моллюска, а крылья впоследствии подарила Эроту. На Олимпе обворожительная Афродита приходилась с женой хромоногому кузнецу Гефесту. Конечно, богиня не самостоятельно выбрала себе супруга, иначе предпочла бы несуразному Гефесту мужественного и могущественного Ареса. По одной из версий, Зевс опасался, что претенденты на руку Афродиты — бог морей Посейдон, грозный бог войны Арес и даже бог-посланник Гермес — начнут из-за нее настоящую войну. Поэтому громовержец рассудил, что справедливо будет отдать Афродиту тому, кто никогда не считал себя достойным подобного совершенства. Так ее мужем стал Гефест. Сноска. Также есть версия, согласно которой женой Гефеста была Аглая, одна из Харит, богинь благоденствия. По другой версии, когда Гера родила Гефеста, он оказался таким хилым и уродливым, что богиня сбросила его с Олимпа, отказавшись от материнства. Младенец упал в глубокие морские воды, где его нашла и вырастила нимфа Фетида. Когда Гефест вырос и узнал о своем происхождении, то сильно разозлился на родную мать и решил отомстить. Он выковал невероятные красоты трон из чистого золота и отправил его Гере в подарок. Богиня пришла в восторг от искусного трона и без раздумий села на него. Но в этот же миг ее руки и ноги обвили невидимые путы, и Гера не могла освободиться, как ни вырывалась. Зевс, Аполлон и другие боги пробовали освободить ее, но ни у кого не хватило сил, чтобы расколдовать или сломать трон. Тогда царь богов отправил Гермеса, чтобы тот уговорил Гефеста взойти на Олимп и освободить мать. Суровый кузнец, однако, на уговоры не поддался, и лишь после визита Диониса, который с помощью вина смог разговорить его, в веселом настроении явился к богам и с легкостью снял оковы Геры. Именно за это богиня отдала ему в жены Афродиту. Но было ли это наградой или наказанием? Гефест безумно любил жену, а вот Афродита оказалась не в восторге от муженька. Она часто засматривалась то на Ареса, то на Посейдона, и однажды Гефест сумел уличить ее в позорной измене с богом войны. От этого союза в итоге родились яростный Деймос, олицетворение ужаса, и Фобос, божество страха. Оба они состояли в грозной свите Ареса. Кроме них, у Афродиты и Ареса родились Гармония, богиня счастливого брака и согласия. И согласно более поздним версиям мифов, четверо божеств — покровители любви. Среди них уже известный нам Эрос, а также Потос — божество любви к умершим и ушедшим людям, покровитель сердечной тоски. Гимерос — бог страстной любви и сладкого желания. И Антерос — также бог страсти, не только любовный, но еще и страстной ненависти из-за неразделенной любви. От Диониса у Афродиты родился Гименей, бог брака и олицетворение обрядовых песен, которые исполнялись на свадьбе. Гименей и боги любви состояли в свите Афродиты, которая была воплощением женственности, красоты и чувственности, не оставляющих равнодушными ни смертных, ни богов. Также ее обольстительные чары были заключены в волшебном узорчатом поясе. Всякий, надевший его, становился необычайно привлекательным. Однажды Гера одолжила у Афродиты этот пояс, чтобы очаровать своего супруга Зевса. Она надеялась, что с помощью любовных чар отвлечет мужа от войны греков с троянцами и таким образом приблизит поражение последних. Зевс не заподозрил подвоха и провел время с Герой, а затем бог сна Гипнос сомкнул ему веки. Однако, проснувшись, Зевс рассорился с супругой, и ее замысел не удался. К слову, сам громовержец в присутствии Афродиты не мог сдержать быстрый бег сердца. Настолько сильно было влияние ее пресловутого пояса и ее самой. Поэтому как-то раз Зевс решил в некотором роде отомстить Афродите и, пользуясь своей безграничной властью над богами, внушил ей любовь к смертному, троянцу Анхису из знатного рода. Афродита приняла облик фригийской царевны, спустилась с Олимпа и родила от Анхиса Энея, которому суждено было стать славным героем. Гордая Афродита открыла его великое будущее Анхису, строго-настрого запретив рассказывать кому-нибудь и о судьбе Энея, и о ней самой. Но троянец не выдержал и однажды все таки проговорился, что сама богиня любви обратила на него внимание. За это неповиновение с вершины Олимпа сорвалась молния и ударила прямо рядом с Анхисом. В другом варианте — и вовсе в него самого, поразив насмерть. В той версии мифа, где Анхис остался в живых, подросшему Энею пришлось выносить отца на своих плечах, когда греки разгромили Трою. Эней скитался много лет, пока не осел в Италии и не основал Рим, став, по одной из легенд, предком самого Юлия Цезаря. Любовь Афродиты была настолько же сладкой и нежной, насколько беспощадной и яростной была ее месть всем, кто осмелился оскорбить ее или намеренно отказывался от почитания. Этих несчастных ждала жуткая участь, ведь расположение Афродиты по щелчку пальцев превращалось в ледяную ненависть. Так случилось с Танаисом, сыном Экиана и Тифиды. Он почитал лишь одного бога — бога войны Ареса. За неуважение к ней Афродита внушила Танаису любовь к собственной матери. Он долго мучился, скитался, страдал, пока не понял, что чувство унять невозможно, но еще тяжелее будет поддаться позорной любви. Тогда, в порыве горя, Танаис бросился в реку, которая стала носить его имя. Сноска. Теперь эта река называется Дон. Похожая участь ожидала и сыновей Галии, которая приходила с сестрой-волшебником Тельхином и бога Посейдона. Шестеро юношей отличались непокорностью и дерзостью. Однажды, когда Афродита гостила у них, они нарушили все возможные законы гостеприимства, ужасно оскорбив богиню. Афродита внушила им страсть к собственной матери, но в отличие от Танаиса, они не смогли сдержать преступный порыв. Посейдон, узнав о том, что случилось, запрятал собственных сыновей глубоко под землю, чтобы никто не видел их и не вспоминал жуткого позора. Галия же, терзаемая горем, бросилась в море и впоследствии получила имя Левкофея. Менее ужасное, хотя по-прежнему суровое наказание ожидало женщин с острова Лемнос. Все они отказались почитать Афродиту, сочтя ее культ слишком разнузданным и вульгарным. Богиня не оставила такое неуважение без внимания и наделила всех женщин острова смрадным, противным запахом, который не могло скрыть ни одно душистое масло. Все мужья на острове отказались жить с дурно пахнущими женщинами. Началась безумная паника, и в порыве чувств жены умертвили всех своих суженых, и только Гипсипила, дочь местного правителя, смогла спасти своего отца Фуанта и бежала с ним. Когда же резня на острове закончилась, Гипсипила вернулась и заняла законное место правительницы. В гневе и в ярости, как в благостном настроении, Афродита была очень могущественна. Ее невероятная сила не только соединяла людей, но и спасала жизни, или же наоборот, губила целые семьи и города. Недаром по всей Греции строились роскошные храмы, посвященные богине, где в честь нее пели гимны и проводили праздники. Зевс и Гера. Итак, богиня любви имела огромную власть над богами и смертными, соединяла судьбы или разрушала жизни, но при этом ее стали почитать как покровительницу брака и семьи только в позднее время, период эллинизма, после завоевания великого Александра Македонского. Настоящей хранительницей священных брачных уз считалась Гера, царица всех олимпийских богов и жена Зевса. Однако, несмотря на то, что Гера покровительствовала супружеству и материнству, ее собственный брак сложно считать образцовым. Казалось, что властная Гера всегда находилась под влиянием бога Зела, олицетворения ревности и соперничества. Что неудивительно, учитывая, что Зевс не отличался супружеской верностью. Здесь стоит вспомнить о двойных стандартах, считавшихся нормой в античном мире. Мужчинам разрешалось, кроме жены, иметь наложницу, а состоятельные аристократы могли позволить себе даже нескольких. Однако многоженство в Греции было запрещено. Этот социальный контекст прослеживался и в мифах, где боги-мужчины, помимо законной супруги, могли вступать и в другие союзы и иметь детей от этих связей. Однако, несмотря на эту архаичную норму, Гера активно сопротивлялась изменам Зевса, ревновала его, спорила и ссорилась с ним, а также яростно преследовала соперниц и их детей, как истинная хранительница брачных устоев. Сноска. Супружеская измена не воспринималась как нечто нормальное в Древней Греции, так что Гера имела все права на то, чтобы быть недовольной Зевсом. Другое дело, что многие греческие аристократические роды хотели провести свою генеалогию к одному из греческих богов через одного из героев, сыновей Зевса, так что разгульный образ жизни этого бога был им на руку. Примечание научной редакции. Именно поэтому она никогда не стремилась отплатить мужу той же монетой. Для Геры верность мужу была священной и нерушимой. При этом их союз с Зевсом считался символом законного порядка и высшей власти и олицетворял сакральную связь мужа и жены. В браке с Зевсом у Геры родились богини юности и молодости Геба, богиня родов Илифия, Ангела, охотница Арга и бог войны Арес. Вместе с тем у Зевса родилось множество детей от других женщин, как богинь, так и смертных, и многие из них подвергались преследованиям разъяренной Геры. Поэтому, когда однажды Зевс влюбился в Ио, дочь аргосского царя Иноха, то спрятал ее от ревнивой супруги, превратив в белую корову. Но чуткая Гера быстро поняла, что в деле кроется подвох, и потребовала корову себе в подарок. Зевсу ничего не оставалось делать, как подчиниться и с печалью наблюдать, как Гера велит стоглазому великану Аргосу стеречь корову. Но решение громовержцу пришло быстро. Он велел сыну Гермесу выкрасть корову, потому что в таких делах он однажды уже проявил недюжинное мастерство. Сноска. Когда Гермес был совсем маленьким, он смог украсть у своего брата Аполлона целое стадо коров. Зевс, хоть и восхищенный проворностью Гермеса, повелел ему вернуть коров. Но в последний момент Аполлон предложил обменять стадо коров на музыкальный инструмент — лиру, которую изобрел Гермес. Хитрый бог смог усыпить Аргоса игрой на свирели и убить, разбив его голову огромным камнем. Ио оказалась свободна, Но Гера не теряла бдительности. Едва узнав о гибели стража, богиня наколдовала огромного увода, который пристал к Ио и без конца жалил ее. Бедняжке пришлось убегать из города в город, а потом из одной страны в другую. Но овод так и не отставал, и в конце концов несчастная впала в безумие.